новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобота». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Так что присоединяйтесь.
Движение,
что нам показывает Яндекс, шестибальные пробки в Москве. Вообще, Дептранс предупреждал, что в последние дни будет движение затруднено, особенно в центре Москвы. Рекомендовано пользоваться общественным транспортом. Еще снегопад обещают. Так что будьте внимательны. По Садовому кольцу действительно там и все магистрали, которые, соответственно, подъезжают к Садовому кольцу. Вот сложности везде. И само Садовое кольцо едет тоже очень-очень медленно. На трешке затруднения похожи. В частности, прям большая пробка от шоссе энтузиастов по внешней стороне. Тянется она до Ленинградского проспекта. Еще внутренняя сторона от Южного порта эта пробка начинается, и она вот прям на всем протяжении трешки внутренней стороны до Новослободской улицы. Единственный свободный участок по внутренней — это от Новослободской улицы примерно до скоростного диаметра. На МКАДе обстановка тоже затруднительная. Внешняя сторона Лосиный остров простаивает. Внутренняя сторона Рублевка, Новая Рига и Волоколамка простаивает. На юге внутренняя сторона хуже едет, чем внешняя.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин согласился с предложениями Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп. Цена на серебро выросла до рекордных $82 за унцию. Обязательно обсудим материнский капитал. Одна из ключевых мер демографической политики России утратил за последние десятилетия половину своей покупательной способности. Институт труда пришел к такому выводу. И про геральдику поговорим в конце часа. Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется наличие крестов над коронами и державы на гербе Российской Федерации. В «Умных парнях» у нас зампред Совета Федерации Константин Косачев.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин согласился с предложением Дональда Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп. Он отметил, что о параметрах рабочей группы Украины станет известно в начале января. Еще какие заявления помощника президента обращают на себя внимание? Значит, Путин и Трамп договорились снова поговорить по телефону по итогам встречи президента США с Владимиром Зеленским. Для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса. Разговор с американским лидером был организован по инициативе Трампа. Он хотел обсудить с Путиным ряд вопросов перед встречей с Зеленским. Диалог продолжался 1:15, носил дружеский, доброжелательный и деловой характер. Егор Торопов с нами, он американист, кандидат политических наук и аналитик Высшей школы экономики. Егор Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Скажите, пожалуйста, какие все-таки результаты приносят подобного рода разговоры?
Ровным счетом никаких. Конкретный результат принесет достижение фундаментальных основ, на которых возможно заключение мирного соглашения. Россия их достаточно четко обозначила. Это, в общем-то, завоевание всех четырех областей, причем целиком. А что касается всех основных пунктов переговоров, то они шли весь этот год. Мы с вами помним и саммит на Аляске, да, и встречи в Дубае, и различные посреднические миссии. Вот только один из тех выездов, и последний раз уже Джарвина Кушнера приезжали в Москву минимум 6 раз. Угу. Ничего это не принесло, и данная встреча также ничего фундаментально не меняет и не приносит.
Но, с другой стороны, многие сейчас говорят, что так как диалог, в принципе, есть, и вот эта линия, она не прерывается, хотя говорят, что в Европе были заинтересованы, чтобы вот этот канал коммуникации каким-то образом там оборвать. И это свидетельствует, что стороны настроены на какой-то равноценный диалог.
Безусловно, Россия и Соединенные Штаты настроены на диалог, и он уже активно идет, в частности, по экономическим вопросам, поскольку мы сейчас видим то, что Соединенные Штаты с возвращением Трампа во власть возвращаются к примату экономики над политикой, и в своих внешнеполитических шагах и декларациях и отношениях руководствуют именно экономическими интересами. И вот сейчас мы тоже видим то, что и на Аляске, и сейчас Трамп заявил о том, то, что вот у России и Соединенных Штатов есть общие экономические интересы.
Так.
А что касается политических интересов, то две другие стороны этого конфликта в виде Европы и Украины совершенно не настроены на какой-то реальный диалог. Вернее, они, конечно, настроены, но на своих условиях и не уступают России, ну, не признавая реальной земли.
А стоит ли все-таки прогнозировать какое-то скорое завершение конфликта с учетом интенсивности вот российско-американских контактов или нет?
Ну, смотрите, данный конфликт уже идет практически только что Вторая мировая война. Ваш покорный слуга еще там год-полтора года назад говорил, что раньше 2026 года ничего не закончится. Сейчас такой прогноз, конечно, кажется очевидным, но я, в принципе, подтверждаю его и думаю, что в 2026 году мы увидим так или иначе какое-то мирное соглашение. Здесь, однако, следует отметить, что чем сильнее американцы будут торопиться его заключить, тем более формальный и краткосрочный характер это соглашение будет носить. А что касается реальных и долгосрочных мирных соглашений, которые основаны и на реалиях на земле, и на понимании сторон своей ответственности, да, своих будущих взаимоотношений, то вот такое мирное соглашение все-таки не может быть заключено в виде 20 или 28 пунктов одним днем, как это Трамп сделал с 8 другими мировыми конфликтами, которые он хвастается, как вот он завершил, да, а вот с Россией и Украиной так, конечно, не получится. И поэтому, чем дольше идет этот диалог, и вы правильно совершенно отметили то, что диалог продолжается, это позитивный сигнал, но отметим, что продолжается он со стороны именно Соединенных Штатов, а не Европы и Украины. Что касается Украины, то она периодически саботирует работу даже переговорных комиссий, которые были сформированы еще летом этого года. И поэтому пока что с их стороны мы подвижек весь 2025 год не видим и пока что не увидели. А вот что касается Соединенных Штатов, то да, здесь позиция возможна, и Россия и Соединенные Штаты будут так или иначе взаимодействовать и поддерживать диалог, причем несмотря не на то, что конфликт до сих пор продолжается.
Но американцы берут на себя функцию наладчиков контактов с Украиной. У них получается, как думаете?
Ну, более-менее получается, однако мы с вами видим то, что периодически звучат оценки, да, то, что достигнуто 90%, 95%, а вот оставшиеся 5%, которые, ну, для нас, очевидно, упираются в территорию, конечно, здесь это просто неразрешимо. Никакая, даже самая блестящая посредническая миссия не может разрешить фундаментальное противоречие в том, что Украина отказывается с формальной точки зрения уступать территории.
Но здесь вопрос возникает, на кого работает время, ведь Трамп, с учетом того, что хочет вписать свое имя в историю как человека, который поспособствовал завершению крупномасштабного конфликта в Европе, он может каким-то образом еще давить на Зеленского, или Зеленский чувствует себя в своем праве, плюс за Зеленским европейцы, плюс Трамп тоже в определенной степени связан, и в итоге это все может забалтываться еще какое-то время.
Совершенно с вами согласен. Мы видим то, что Соединенные Штаты в этом году де-факто прекратили финансовую и практически военную поддержку Украины, однако всю эту поддержку с лихвой заместила Европа, и за последние 3 года, если мы посмотрим конкретные цифры, Европа уже обогнала Соединенные Штаты по общему объему оказанной поддержки в адрес Украины. И поэтому я прогнозирую то, что именно Соединенные Штаты заинтересованы в скорейшем завершении конфликта, а Россия в свете развивающихся событий не очень в этом заинтересована на самом деле. И Украина и Европа также не заинтересованы, поскольку у них еще более чем достаточно финансовых, экономических и политической воли средств и ресурсов, чтобы продолжать сопротивление России в ближайшие несколько лет.
Ну, интересно, Егор, смотрите, есть физика, есть лирика. Физика, понятно, это какие-то переговоры, это какие-то контакты, это какое-то обсуждение. А лирика, есть ощущение, честно говоря, что американцы вместе с европейцами каким-то образом пытаются обставить всю эту ситуацию так, чтобы Украина не выглядела как вот безальтернативно как-то проигравшей страной, потому что есть ощущение, что это тоже повлияет на политику и в европейских странах прежде всего, а Трампу как будто бы это не нужно или наоборот нужно. Вот с вашей точки зрения, есть ли причина торможения процесса как раз в том, что вот пытаются какую-то идеологическую формулу для Украины найти?
Ну, смотри, пока что мы видим то, что и Соединенные Штаты, и отчасти, наверное, и Европа, мы с вами можем предполагать, надавили на Украину в том плане, то, что они вроде как все-таки открыли так называемую основу Вертона и согласны вывести свои войска из территории Донбасса, да, вот, и о простой территории сказать то, что где мы стоим, где они стоим, так и оставим эту зафиксированную территорию.
Так.
Это да, однако Россия уже не устраивает, как наш президент, собственно говоря, сказал, уже совершенно нам неинтересно, не устраивает то, что украинцы всего лишь выведут войска из Донбасса. И поэтому, если еще, например, полгода назад, год назад, а уж тем более там, например, в 2022 году входит стамбульские переговоры, это для России было бы более чем приемлемым результатом. И, кстати говоря, Украина тоже не выглядела бы слишком проигравшей в этом плане. То на данный момент, конечно, ситуация уже изменилась и в нашу пользу. И поэтому время на данный момент играет на стороне России, оно играет на стороне, даже больше скажу, на стороне Европы, а вот на стороне Соединенных Штатов и Украины оно не очень, конечно, играет, потому что Трамп, как вы верно отметили, пытается создать себе образ главного миротворца Земли, и действительно ему много на этом поприще удалось в других частях света, надо дать ему должное. Вот. А европейцы, как мы с вами уже сказали, могут продолжить себе финансирование и военную поддержку Украины.
А как вы думаете, Егор Андреевич, Трамп понимает все-таки, что вот его бизнес-подход к урегулированию конфликта, он не совсем как бы приятен Российской Федерации, потому что можно даже договориться об инвестициях, можно договориться, может быть, по там замороженным активам или еще что-то, но так как для нас конфликт носит экзистенциальный характер, то невозможно будет представить, ну, условно, вот дистиллированную версию Трампа, ну, давайте дальше вот бизнес творить, потому что, ну, слишком много уже вложено, слишком много потеряно.
А вы знаете, бизнес, он и будет идти, собственно говоря, бизнес отдельно, война отдельно. Это, кстати говоря, было даже в ходе и Второй мировой войны, и Великой Отечественной войны, шли так или иначе переговоры, какие-то торговые обмены, а боевые действия продолжались. Поэтому вот равно такое, то, что в ближайшие полгода так это и будет продолжаться, и поэтому не будет какого-то комплексного решения из 28 или 20 пунктов, который может прекратить этот конфликт. То есть так или иначе будет экономические и политические связи между Россией и Соединенными Штатами постепенно углубляться, восстанавливаться, налаживаться. В экономике у нас будут определенные совместные проекты, и уже есть. И еще летом мы помним то, что планировалось совместно разработать и нефтяных месторождений, например, вот на Аляске, да, в частности. И поэтому и Северным морским путем тоже очень большой проект. Вот сейчас как про него немножко подзабыли, а летом-то это очень сильно звучало, я помню, сейчас в августе месяце, прямо это вот
лаская,
горячая новость.
Спасибо.
Вот, поэтому мы видим то, что это развивается, да, а вот ну, так, боевые действия так и будут идти в ближайшее время.
Спасибо большое, Егор Андреевич, вас благодарю. Егор Торопов был с нами, американист, кандидат политических наук, аналитик Высшей школы экономики. Тем временем Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией. По его словам, Киев рассчитывает в январе провести ряд встреч на разных уровнях с партнерами в Европе и США, после чего возможно проведение консультации с Москвой. То есть пока это очень громкий заголовок, но по сути может быть, а может быть и нет. Это тоже важно здесь все-таки иметь в виду. В интервью журналистам глава киевского режима также выразил мнение, что мирное соглашение должно выноситься на референдум. Для этого потребуется установить режим прекращения огня минимум на 60 дней. Кроме того, Зеленский заявил, что США дали согласие закрепить предполагаемые гарантии безопасности Украине через одобрение соответствующего документа в Конгрессе. Вот это очень интересная история. Зеленский полностью сейчас апеллирует к американской стороне. Американцы должны давать ему гарантии. Причем он говорит, каким образом эти гарантии должны быть закреплены. Более того, опять мы видим историю про прекращение боевых действий, прекращение огня минимум на 60 дней, но как будто бы в это время нужно будет ему вынести все это на референдум, а невозможно провести референдум, когда есть военное положение. При этом периодически он говорит про выборы, но пока это все, вот, что называется, вилами по воде, потому что никакого плана, вот прям вот в бумаге, никакого плана сейчас нету, есть только контакты, есть телефонные переговоры, личные переговоры тоже есть, но есть ощущение, что Зеленский пока что все это передает на откуп уже американцам, и американцы каким-то образом все это пытаются, значит, отстроить вот эту систему, чтобы в конечном итоге, наверное, представить уже на бумаге какой-то реальный план. Но напомню, что Юрий Ушаков, помощник Владимира Путина, значит, сказал, что Путин привел Трампу аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимание, достигнутое в Анкоридже и в ходе двусторонних контактов. Президенты придерживаются аналогичных взглядов на то, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта. К следующей теме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На рынке драгоценных металлов происходят какие-то интересные вещи. На протяжении года они происходят. И золото растет, и платина растет, и серебро теперь растет. Выросла цена на серебро до рекордных $82 за унцию. Это стоимость фьючерса мартовского. Значит, данные торгов на бирже COMEX, драгоценный металл подорожал до $82 впервые в истории. Что здесь еще? Стоимость золота снижается, но незначительно. $4,500 за унцию. Владимир Жанковский с нами, экономист, управляющий директор компании Trade 123. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, о чем свидетельствует вообще рост цен на драгметаллы в 2025 году? Что это за тренд такой?
Тренд на самом деле очень физический. Он связан с резким увеличением объемов закупки физического золота центробанками, которые раньше по большей части закупали свои резервы там различные надежные облигации, в том числе так называемые суверенные, среди которых первое место всегда во все времена по объемам покупки занимали казначейские облигации США. Но вот в этом году из-за тарифных войн Трампа, из-за вот этой вот рукопашной на внешнеэкономической арене, многие центробанки, особенно там нейтральных, третьих стран, которые почувствовали, что они, что их вложения в американские бумаги могут в какой-то момент оказаться под, ну, определенным прессингом, решили по большей мере закупать золото, и вот около 600 с лишним тонн золота было куплено центробанками за год. Это огромная сумма, для объем, простите, для золота. Такого не было, в общем, практически со времен окончания Второй мировой войны. И поэтому это по всем меркам, ну, сенсация. И, конечно же, при таком объеме покупки это не могло не сказаться на ценах на золото. Ну, а все драгметаллы, они ходят, как говорится, с Тамарой, мы ходим парой. И все драгметаллы, хотя не пары, там четыре основных драгметалла. Это золото, серебро.
Платина.
И платиноиды, да. Платина и палладий. Вот они все вместе более или менее ходили друг за другом, то есть, конечно, поводырь здесь золото, которое именно росло на покупках центробанков, а уже за ними трейдеры именно по сырью, по драгметаллам подтягивали и остальные три. Вот примерно под этой эгидой весь год прошел, большая его часть. Там был небольшой перерыв, где-то примерно пару месяцев, кажется, в сентябре и октябре, а затем уже в ноябре покупки снова возобновились практически с той же силой. Поэтому, да, можно сказать, что 25-й год прошел вот так необычно.
Ну, интересно, Владимир, что некоторые говорят про доходность драгоценных металлов, которые обогнали крипту, именно по году, но некоторые ваши коллеги говорят, что все-таки драгоценные металлы – это не инструмент инвестирования, а это скорее инструмент страхования рисков.
Верно. Это инструмент неопределенности. Это инструмент, который дает возможность передохнуть и осмотреться. Когда ничего не понятно, когда кругом, как говорится, грохочет канонады, и это не только касается там войн, там, это касается, в принципе, резко возросшего уровня трений и противоречий не только в мировой политике, но и в мировой экономике. То есть надо смотреть на общую глобальную повестку, а в ней все-таки доминирует вопрос тарифных войн, вопрос экономических войн. Мы же помним, что год назад, ну чуть меньше, была целая череда взаимных повышений тарифов, в частности, очень так, в жестком таком рукопашном режиме происходили переговоры между США и Китаем, между США и Индией тоже переговоры по поводу тарифов были далеко не гладкими. Ну, то есть в половине случаев переговоры были... Даже вот с Южной Кореей, например, США, когда вели переговоры, да, казалось бы, надежный там партнер, так скажем, долговременный экономический партнер, что, тем не менее, даже с Южной Кореей у Трампа не было простых переговоров, поэтому в целом мир, конечно, содрогнулся и начал играть защитную игру. А защитная игра – это всегда драгметаллы, это что-то вот такое традиционное. Я не думаю, что действительно драгметаллы теперь станут главным инвестиционным инструментом в ближайшие годы. Но вот как правильно вы процитировали коллег, пока правила игры не определены, пока не ясно, кто за что и как может наказывать международной торговле, чем это чревато, могут ли замораживать те же самые инвестиции в ценные бумаги, или это только применительно, скажем, к России получилось, а к другим случаям это неприменимо, ответов на это нету. А эти ответы, они, конечно, очень тщательно должны оцениваться и делаться из них выводы со стороны большинства субъектов взаимной торговли с США. Поэтому я думаю, что пока правила игры не определены, драгметаллы, в частности золото, будут вот, продолжать рост. Goldman Sachs на 26-й год сделал прогноз. Он сначала где-то в середине прошедшего, уходящего года сделал прогноз до 4500 долларов за тройскую унцию. И вот сейчас, поскольку уже фактически эта планка была
преодолена,
взята, они взяли прогноз, повысили до 5000.
Без спекуляций здесь, скорее всего, тоже не обходится,
это естественно. Это спекуляция, и как я вот уже там предупредил редактора, прошедшей ночью произошла коррекция в серебре, оно где-то больше, чем на 2%, примерно 2,5% вниз упало. И сейчас где-то 75 долларов, вы правильно процитировали, доходило до 82, но была такая вот продажа положений. Я не думаю, что это начало какой-то массивной коррекции. Мы это называем take profit. Take profit – это позиционная, значит, ликвидация позиций для того, чтобы, как это говорится, окэшиться. Ну, какому-то крупному институционалу, значит, захотелось свою позицию сократить. Он посчитал, что уже слишком сильно эта позиция выросла. Но, опять же, я, честно говоря, не склонен здесь видеть конец ралли в том же серебре, да, скорее всего, некий такой позиционный момент, от которого дальше...
Владимир, есть еще такая интересная история. Смотрите, вот фиатные деньги, крипта, слишком такой лабильный инструмент, меняется. Доверие тоже к фиатным деньгам, в общем, оно такое нестабильное. Можем ли мы ожидать в ближайшее время какого-то ренессанса вот такого глобального по отношению к драгоценным металлам? В плане того, что это будет не инвестиционный, а уже платежный инструмент, вот прям системный.
Смотрите, не совсем так. Но, конечно, дыма без огня не бывает. В последние месяцы есть такое понятие, как стейблкоин. Это чисто криптовалютный феномен. И если раньше стейблкоины, где-то, наверное, процентов 96 из них были привязаны к так называемым фиатным валютам, прежде всего к доллару, и остальные 4% почти полностью были привязаны к евро, то сейчас к фиатным валютам привязанным стало только порядка 90% всех стейблкоинов. И уже на целых 10% выросла категория альтернативных стейблкоинов. Так вот, среди этих альтернативных стейблкоинов просто большими темпами растет число стейблкоинов, именно привязанных к тройской унции золота. То есть, действительно, стабильные монеты, которые уже не доллар в качестве своей базы выбирают, а выбирают именно золото. То есть, я в целом положительно отвечаю на ваш вопрос. Просто, скажем, само по себе золото не может, наверное, стать средством платежа.
Это как это было сотни лет назад, да?
Ну, сотни, если, а может быть, тысячи. Но нет. Чтобы расплачивались там золотыми динарами, как в Древнем Риме. Ой, там, по-моему, серебряные.
Нет, скорее обеспечение. Скорее я говорю про обеспечение даже золота. Не физически.
Вы имеете в виду золотой стандарт?
Да,
нет,
да,
слушайте,
да.
Я не сторонник того, что золотой стандарт может вернуться, поскольку фиатные валюты находятся в глубоком долговом кризисе. Крупнейшие экономики мира – это экономики-должники. Уровень задолженности уже во многих случаях, например, США, Япония, превышает 100% ВВП. И вы знаете, если в этой ситуации вдруг кто-то решится привязать фиатные валюты к золоту, во-первых, я не представляю, кто должен быть инициатором этого.
Спасибо.
Во-вторых, это просто приведет к войне. Вот слушайте, это сейчас невозможно, потому что это будет очень серьезная драчка, противодействие.
Спасибо, Владимир.
Я думаю, что речь идет о стейблкоинах.
Стейблкоинах.
Я думаю, вот примерно так, да.
Спасибо большое. Благодарю вас. Владимир Рожанковский был с нами, экономист, управляющий директор компании Trade123. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.37, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Институт труда провел исследование под названием «Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала». И пришел к выводу, что материнский капитал, одна из ключевых мер демографической политики России, утратил за последние десятилетия половину своей покупательной способности. Эксперты объясняют это опережающим ростом цен на недвижимость, инфляцией и ослаблением рубля. Если в 2015 году на средства материнского капитала можно было приобрести в среднем около 9 квадратных метров жилья на первичном рынке, то к 2025 году этот показатель сократился до 3,5-4 метров. И это при том, что материнский капитал постоянно индексируется. То есть он больше по сумме, чем было 10 лет назад, но при этом квадратных метров можно купить меньше. Юрий Крупнов с нами, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Сейчас мы пытаемся до него дозвониться. Давайте с вами пока это обсудим. Кто сумел улучшить свои жилищные условия с использованием материнского капитала? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Кому удалось это сделать? Или не удалось, наоборот, и почему? Здравствуйте, алло.
Алло. Евгения, Костя.
Костя узнала, да.
Мы когда покупали квартиру, мы посмотрели, насколько нам хватает этого материнского капитала, и посмотрели, какие проблемы у нас потом будут с этой квартирой из-за использования капитала.
В смысле, потом продавать там посложнее.
Потому что мы покупали, мы понимали, что нам скоро придется ее продать.
Понятно. Спасибо, Костя. То есть вы не стали заморачиваться, потому что с другой стороны, это же тоже защитный механизм. То есть надо детей обеспечить сразу же таким же объемом жилья, чтобы эти дети не остались без квадратных метров и так далее. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Васильевич, а что значит все-таки выводы Института труда для программы стимулирования рождаемости в части влияния материнского капитала?
Вы знаете, с одной стороны, вроде все очевидно, потому что понятно, что при проседании цены мы...
Давайте перезвоним Юрию Васильевичу сейчас, потому что со связью у нас какая-то беда случилась. Итак, кто на материнский капитал сумел купить что-то? Вы использовали материнский капитал как средство для покупки недвижимости, например. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. И, пожалуйста, пишите в телеграм-канал «Говорит и Москобот». Тоже можно делиться своим опытом на этот счет. Да, Юрий Васильевич, давайте еще раз попробуем.
Да.
О, отлично, супер.
Выводы очевидны. Вместе с тем, до сих пор спорным является сам вопрос, насколько подобного рода стимулированиями можно влиять на рождаемость. В этом главная проблема. Потому что если смотреть за историей введения материнского капитала, даже когда он был более полновесным, скажем так, то по большому счету очевидно влияние материнского капитала на сдвиг сроков рождаемости. То есть люди так или иначе реагировали на материнский капитал, но это не значит, что рождаемость выросла. И то есть в этом смысле она практически по причине материнского капитала не изменилась.
То есть тогда просто факторы наложились, правильно? Тогда и был денег больше было.
Особенно у нас просто очень специфическая демография, в том числе с рождаемостью. У нас то яма, вот как мы сейчас на дне очередной ямы, да, а потом будет небольшой бугорок. Но проблема-то в том, что эти бугорки все ниже и ниже, и у нас затухающие синусоиды. Понимаете, мы страна затухающей синусоиды, как вот в западных фильмах там любят показывать, мы его теряем. Пациента, у него, так сказать, сердцебиение идет на ноль. И вот у нас рождаемость также идет на ноль. Но вместо того, чтобы принимать кардинальные интегральные меры, связанные и с другой урбанизацией, то есть не с человейниками, а малоэтажной ландшафтно-усадебной урбанизацией, с реиндустриализацией, потому что должен зарабатывать так или иначе кто-то в семье, условно, по нынешним меркам, хотя бы там 250 тысяч рублей, да, а для этого нужны другие совершенно индустрии и другой статус нашей продукции в мире. Соответственно, вопрос самой культуры, потому что мы живем в период глобального распада семьи. Нам нужно заново собирать семью. Этими вопросами практически никто не занимается.
Юрий Васильевич, такой вопрос возникает. Все ли упирается действительно вот в вопросах выхода, например, из этой демографической ямы, в которой мы оказались? Все ли упирается в материальные аспекты, самое главное, какие-то государственные инструменты стимулирования все-таки остаются в руках государства, или же мы еще переходим в какой-то ценностный аспект?
Нет, вы знаете, этот вопрос, он, на мой взгляд, ложный и то,
пожалуйста.
Потому что когда ценностный, то дальше мы говорим, ну так, ну экономика это не важна, вон в Африке сколько рожают, понимаете? Вот, когда мы говорим экономика, то мы теряем саму суть семьи. Алло.
Да-да-да, я слушаю вас, пожалуйста, продолжайте.
Да, поэтому тут лучше не противопоставлять. Вопрос идет о культуре семьи, семейной жизни.
Угу.
Это проблема во всем мире. То есть, если, ну, хотите, люди разучились жить семьей, вот если так совсем банально сказать, ну, представьте, и почему? Потому что это должно культивироваться, а это и государство, и общество, и это и деньги. То есть человек с семьей не должен чувствовать себя как героем, который, ну, условно, выбрал падение всех сторон уровня жизни, да, для семьи. То есть это, а у нас сегодня более половины многодетных семей ниже уровня бедности. Понимаете? То есть, получается, третьего родил, попал в нищету, да? Ну, так не должно быть. Это, значит, и государство, это и экономика, и ценности, и культура семьи. Это интегрально вся система нашего общества. И это никто не понимает.
Справедливо ли утверждение тогда, что все-таки нерешенный квартирный вопрос тормозит расширение семьи? Или даже создание семьи?
И да, и нет.
Пожалуйста.
Потому что, с одной стороны, если эти квартиры будут вот в этих человейниках и в бетонных коробках, скученных, сконцентрированных, и, с другой стороны, небольшие по квадратным метрам, то это, ну, мало что даст. Хотя, слава богу, семье будет где жить, да? Но нужно идти к другой урбанизации. То есть это должна быть не просто, это должна быть ландшафтно-усадебная малоэтажная урбанизация, где система жилья в стране для семей, особенно многодетных, должна быть простая и четкая. Дом плюс квартира. И никак по-другому быть не может. И у нас есть все возможности для этого. Сейчас, кстати, обсуждается прекрасная инициатива и уже на высоких уровнях генсхема расселения. Там именно малоэтажная ландшафтно-усадебная застройка кладется в центр. Но процесс идет медленно. Вот чем надо заниматься, понимаете? Мы совсем не понимаем демографию как таковую. Вот даже ваш вопрос на линии президента, прекрасный вопрос, да, очень сильный вопрос, на мой взгляд, он, на мой взгляд, не получил освещения. Ну, в итоге было сказано, что там в Корее, в Южной еще хуже. И что? Нам что, вымирать как стране? Поэтому вопрос идет прежде всего о том, что мы должны понимать, что интегральным выражением и нашей экономической мощи, и наших новых инновационных форм расселения, и новой культуры, нашей цивилизации в целом, это и есть демография. Нельзя демографию субсидиями поднять, либо там ценностями, ну, условно говоря, с утра до вечера долбить бедных детей, там, семья это хорошо, должна быть крепкая и так далее, и тому подобное. Это все недостаточно, мы должны жить все по-другому.
А насколько, Юрий Васильевич, вот вы говорите, что нужно переосмысление ценностей семьи и собирать людей снова в семью. Опять же, все упирается в, как бы, в то, где жить, или же мы пересобираем семью, потому что уже можно, в принципе, выжить в одиночку, и семья уже сейчас это не для выживания, скорее, чтобы там от голода не умереть, а от холода, а это уже про что-то другое.
Вы абсолютно правы, в самую десятку. Вот эти все разговоры про выживание, да, так же, что вот раньше семья нужна была для выживания, много детей, чтобы на старости там старика было чем, кто ему воды с хлебушком поднести и так далее. На мой взгляд, это все галимая чушь. Вопрос идет в другом, понимаете? Вот консерватория и классическая музыка. Кто-то без нее умирает? Нет. Ну так, грубо если говорить, да? И семья – это такая же высочайшая культура. понимаете? Но за этим дальше стоит счастье иметь детей, внуков, правнуков. Mm-hmm. И нам нужна новая модельная семья, вопреки всей болтовне там этих псевдодемографов западных и российских, про второй демографический переход, про то, что в Корее еще хуже и так далее. Нам нужно просто начать культ семьи для того, чтобы, если хотите, быть счастливыми. Понимаете, чтобы быть полномасштабной, жить жизнью. И даже я предлагаю, там чуть хулигански может быть, но даже в православном учении я предлагаю внести 10 внуков, первая ступенька в рай. Ну, это надо, естественно, обсуждать, понятно, спорить, не соглашаться, но вопрос заключается в том, мы должны полностью пересмотреть и мировоззренческие, и все бытовые материальные основания нашей
жизни. Спасибо, Юрий Васильевич, вас благодарю. Юрий Крупнов был с нами, глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Мат-капитал, только туалет в новостройке хватит, смешно, говорит Виталий. Сергей, сходите к экономистам, они вам скажут, что ландшафтно-усадебная урбанизация – это большие расходы на инфраструктуру. Некоторые вообще говорят, что малые города должны умереть, и все должны переехать в человейники. Но можно сказать как угодно, если рассматривать все с точки зрения просто экономии. Понимаете, так можно дойти, в общем, до абсурда. Но речь идет о том, ответ на вопрос сейчас, основной поиск, какой происходит. Почему люди не рожают, и что сделать, чтобы люди рожали, чтобы семьи создавались, чтобы они были благополучными, чтобы они не с хлеба на воду не переходили, когда рожают там третьего или четвертого ребенка. И в итоге действительно все упирается в квартирный вопрос, но не в том плане, что вот лишь бы клетушечку купить, а хочется жить с комфортом. И детей воспитывать на вольном выпасе где-нибудь на участке гораздо проще, просто потому что они не могут гулять сами. И вот из этих мелочей складывается нормальное, совершенно нормальные бытовые условия для выращивания детей. И ровно об этом и говорит Юрий Крупнов. Поэтому, конечно, всех можно загнать в агломерации, конечно же, можно понатыкать человейников, даже в какой-то момент можно там ввести очередные какие-то льготные ипотеки, но очень сложно воспитывать детей и расширять свою семью, если ты живешь там в 30 квадратных метрах. Просто служба, просто задохнуться можно. Так, семья сейчас – это идеология. Для выживания не нужна, вреда больше, чем польза. У нас в государстве нет идеологии в конструкции, поэтому так и живем, говорит Костя. Костя, как только государство будет провозглашать какую-нибудь идеологию или какой-нибудь изм, найдутся очень много людей, которые скажут, а мы из-под палки ничего делать не хотим. Понимаете, невозможно законодательно ввести необходимость, например, прослушивания в ежедневном режиме классической музыки. Невозможно законодательно это сделать. Но человек должен прекрасно понимать, что хорошая музыка, хорошая литература, хорошее кино обогащает. Ровно то же самое про семьи. Потому что родить – это самое простое, в принципе, что можно сделать. А вот дальше уже все самое интересное начинается, и возникают поводы для обсуждения в эфире.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Интересная новость из мира геральдики, например, и символов государственных. Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется наличие крестов над коронами и державой на гербе Российской Федерации. Сейчас Александр Цветков к нам присоединится. Он заместитель председателя Совета по геральдике при президенте Российской Федерации. Александр Геральдович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему потребовался целый закон? Как вы это объясняете?
Ну, здесь надо спокойно посмотреть с точки зрения юридической процедуры. Угу. Дело в том, что вносятся изменения в описание государственного герба.
Так.
А описание содержится в соответствующей статье Федерального конституционного закона о государственном гербе. Соответственно, изменения в описание герба могут быть внесены только через внесение изменений в Федеральный конституционный закон. И никак иначе. То есть это закон наивысшей компетенции, и он не может быть заменен ни просто федеральным законом, ни указом президента и так далее. Для того, чтобы внести в него изменения, нужна редакция федерального конституционного закона. Вот, собственно, и вся сложность.
Означает ли это, что теперь при изображении символов, соответственно, там, крестов над коронами, над державой, на гербе России, на каких-нибудь билбордах, на каких-нибудь буклетах, на купюрах и так далее, обязательно должно идти с крестами? Потому что мы помним, какое количество скандалов было связано с тем, что тут забыли, тут места не хватило. Есть ощущение, что как раз ради этого в том числе и пришлось закон принимать, нет?
Да, я думаю, что эта позиция просто усилила требования к правильности использования государственного герба. Ведь дело в том, что в федеральном конституционном законе, помимо описания, содержатся еще и рисунки государственного герба. Многоцветный, одноцветный вариант. И там везде изображение корон и державы, соответственно, с крестом определенной модификации. И уже этого было, по большому счету, достаточно для того, чтобы соблюдать федеральный конституционный закон во всей его строгости, да, в плане изображения государственного герба. Но поскольку мы увидели вот такое достаточно вольное отношение к гербу со стороны разных субъектов, вот, я думаю, что и понадобилось вот такое ужесточение, собственно, этой позиции, и я думаю, что теперь, конечно же, вот это требование должно быть определяющим.
Скажите, пожалуйста, является ли проблемой, что была, в принципе, допущена вот эта вольная интерпретация изображения государственных символов, для защиты чего потребовалось, соответственно, принятие вот этого документа? Может быть, это нехватка компетенции каких-то, это недооценка значимости передачи символов в том виде, в каком они есть?
Я думаю, что недооценка значимости здесь, очевидно, присутствовала. Вот. А то, что касается компетенции, ну, это дело такое, знаете, сегодня компетентный, завтра нет. Ну, с какой точки зрения посмотреть на проблему, вот тут, собственно говоря, и формируется компетенция. Вот. Компетенция и неграмотность – это немножко, мне кажется, разные вещи. Вот, поэтому тут можно при желании усмотреть и некую злонамеренность и так далее, и, ну, все что угодно, да. Ну, вот, поэтому, конечно же, я думаю, что это шаг в позитивную сторону. В плане популяризации государственной символики, формирования уважения к ней, вот, неприкосновенности, я бы даже так сказал.
А с вашей точки зрения, еще в каких-то государствах вообще можно привести пример, что подобного рода проблемы были?
Подобного рода проблемы?
Да.
Ну,
по вашему опыту?
Ну, исторически, конечно, если смотреть в глубину веков, ну, была история, например, с символикой, с гербом Объединенного Королевства Шотландии и Британии, да, Англии, когда они объединились. Вот, там, значит, была коллизия в отношении щитодержателей. Там два щитодержателя, английский лев и шотландский единорог. И вот кто из них займет почетное место, например, да, вот там была коллизия. Был период, когда у власти были стюарты, там стоял на почетном месте единорог, по-моему, вот, а потом, когда, собственно говоря, династийная произошло изменение династий, вот там все поменялось с точки зрения, ну, с точностью наоборот. Ну, вот такие вот вещи, они, безусловно, бывают, но дело в том, что я знаю, что многие государства достаточно скрупулезно относятся и точно относятся к своей символике. Ну, скажем, в тех же Соединенных Штатах там довольно строгое законодательство, касающиеся вот использования государственного герба. Где-то это более вольно, но, например, в Федеративной Республике Германии, если мы посмотрим на подборку монет, которые чеканятся в этой стране, то там почти на каждой монете новое изображение германского орла. Оно узнаваемое, Вот никто не перепутает и не скажет, что это орел какой-то другой, да, понятно, другого государства. Но, тем не менее, есть довольно существенные, иной раз, отличия.
Спасибо большое. Я вас благодарю. С нами был Александр Цветков, заместитель председателя Совета по геральдике при президенте Российской Федерации. Владимир Путин, еще раз повторю, подписал закон, которым закрепляется наличие крестов над коронами и державой на гербе России. Теперь соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Теперь описание герба будет дополнено указанием, что, цитата, «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами герба, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами». Закон вступит в силу со дня официального опубликования. 18 декабря поправки в закон о государственном гербе Российской Федерации были приняты Государственной Думой, 19 декабря одобрены Советом Федерации, ну а сама инициатива была внесена группой из 412 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. До этого он подчеркивал, что необходимо сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности. Скандалы эти были, скандалов было несколько, были довольно громкие. Даже в Русской Православной Церкви неоднократно высказывались на этот счет, заявляли, что происходит какое-то массовое затирание крестов на гербах и государственных логотипов на символы государственной власти. Соответственно, это значит, предполагалось, что это даже что-то злонамеренное, и потом говорили, что нет, здесь, как бывало в случае перед какими-то праздниками, просто подошли безответственно исполнители к, соответственно, своим обязанностям, как то бывает, вот помните, там цвета российского флага путали, очень часто бывало такое, когда там накануне Дня Победы вместо российских каких-то самолетов почему-то немецкие самолеты оказывались, ну, в общем, там юные, может быть, исполнители, там дизайнеры или еще кто-то не вдумывались, и в итоге вот такая путаница возникала, из которой возникал большой-большой скандал. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. С вашей точки зрения, требуется ли более детальное, более глубокое, например, изучение российской геральдики, российских символов, герба, флага, вообще символов Российской Федерации, потому что, ну, слишком часто, к сожалению, подобного рода истории случались, и это повод же для спекуляций. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, друзья, Климудин.
Да.
Ну, хотят поставить кресты, пускай кресты будут. Ну, как ни крути, а это наша история, так сказать, и все остальное. Если мы уж к этому, конкретно этому вопросу возвращаемся, то, наверное, это хорошо. По поводу ошибок.
Да.
Вы знаете, взрослые люди или не взрослые люди, а тем более, если это молодежь, совершают такие ошибки, что вместо, ну, например, наших самолетов ставят немецкие.
Ну, вы же помните эти истории, да.
Да, я помню, да. Это говорит о том, что люди не в курсе, у них нет знаний базовых.
Вот. Значит, мы с вами приходим, спасибо большое, Лимузин, уже новости просто, мы с вами приходим к очень важной истории. С одной стороны, президент подписывает закон, которым закрепляется наличие крестов над коронами державы на гербе России, чтобы уже не было, ну, очевидно совершенно, что закон принимается для того, чтобы защитить как раз изображение символов государственных как раз от каких-то искажений, которые неоднократно наблюдались. Но, с другой стороны, все равно это вопрос к, что называется, базовому образованию. Новости мы продолжим.